Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Зачем бирманскому военному режиму нужны были выборы? Гость программы «Время и мир» – член правительства в изгнании Бирмы Бох Латинт. Протесты российских и немецких экологов против ввоза отработанного ядерного топлива в Россию. И в Союзе, но не в ладах. Почему ухудшились отношения между Литвой и Польшей? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг Комитет ООН по правам человека принял резолюцию, резко осуждающую проведенные в Бирме, которую правящий военный режим переименовал в Мьянму, выборы и продолжающиеся нарушения прав человека. Специальный следователь ООН по Мьянме призвал создать специальную международную комиссию и расследовать возможные преступления против человечности. В резолюции написано, что международное сообщество испытывает, цитирую, «глубокую озабоченность в связи с продолжающейся практикой внесудебных задержаний, похищений, изнасилований и других форм сексуального насилия, пыток и жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинства обращения с людьми и наказаний». Любопытно, что, как сообщает агентство Associated Press, параллельно с этим дискуссия о Мьянме прошла и в Совете Безопасности ООН, но этот совет не принял никаких документов в отношении Мьянмы, а несколько дипломатов после этой встречи сказали агентству, что Совет Безопасности слишком сильно разделился во мнении. Россия и Китай приветствовали выборы. Но не надо быть политиком или дипломатом, чтобы оценить прошедшее в Бирме 7 ноября голосование. Вот как сказала о нем в интервью моей коллеги из радиостанции «Свободная Азия» Нэнси Шве, бывшая первая леди США Лора Буш.
Это первые выборы для бирманского народа за столько лет, и то, как они организованы, оставляет 25% мест в парламенте за военными. С другой стороны, люди, как Аун Сан Су Джи, не могут даже выставить свои кандидатуры из-за специальных положений, внесенных в Конституцию. Например, не могут баллотироваться те, кто замужем или женат на иностранцах, а ее муж был британцем. Со стороны это не создает впечатления честных выборов. Мне кажется, это просто способ придать легитимности военному режиму, военному управлению в том виде, в каком оно сейчас есть. И именно так эти выборы были оценены в мире, особенно после того, как правительство не разрешило въезд в страну иностранным наблюдателям. А ведь многие страны, особенно когда проводят выборы в первый раз, приглашают иностранных наблюдателей, чтобы те удостоверились, что выборы проводились свободно и честно.
Будучи первой леди, Лора Буш побывала в лагере беженцев на границе между Таиландом и Бирмой и в местной больнице, где видела истощенных людей, которые вынуждены бежать не только из-за насилия, периодически вспыхивающего в приграничных и сепаратистских районах, но и из-за жесточайшей нищеты и созданных там нечеловеческих условий. О том, в каком положении находится сейчас Бирма, мы беседуем с членом правительства Бирмы в изгнании Бох Латинтом. Я начала эту беседу с того, что привела в пример бурное развитие бизнеса в столице страны. Вся международная пресса, описывая Рангун, замечает новые торговые центры, пышные магазины, и это несмотря на все экономическое давление международного сообщества. То есть режим не бедствует. Так зачем ему заигрывать с международным сообществом и играть в выборы?
Только горстка людей, включая высшее военное командование, на самом деле богаты. Но для большинства людей жизнь исключительно тяжела и экономически, и социально, и политически. И вы видели, сразу после выборов вновь возникло напряжение с этническими группами. Цены на основные продукты растут с невероятной быстротой. Общественное, социальное и политическое недовольство растет. Более того, режим не знает, что делать с Аун Сан Су Джи. Военные самостоятельно просто не могут справиться со всеми этими проблемами. И внутренняя борьба за власть среди военных тоже не помогает решать проблемы. Вот по всем этим внутренним причинам, мне кажется, они решили, скажем так, утихомирить международное сообщество, включая Китай. Китай в последнее время не хотел выступать в качестве международного защитника этого режима. Международное сообщество задавало ему слишком много вопросов по этому поводу.
Вы заговорили о внутренних трениях среди военных. В чем это выражается?
Например, незадолго до выборов генералиссимус Тан Шве потребовал у высших военных чинов подать в отставку и вступить в партию «Союз солидарности и развития». При этом он пообещал, что сам он и его заместитель также подадут в отставку. Все подали в отставку, а они двое нет. Это, естественно, вызвало недовольство бывших теперь уже военных. У партии никакой поддержки нет, их собственное будущее и достаток неопределенны. Это один момент внутренних расхождений в правящей верхушке. Второй момент касается положения военных в принципе. Раньше у них был стопроцентный контроль над страной. Военные имели право делать все, что угодно. У них было право убить, право изнасиловать, право украсть все, что им захочется. А после выборов только те 25% военных, которые будут сидеть в парламенте, сохранят за собой такую абсолютную власть. А остальные пойдут обратно в свои казармы. Этого мало, это не покроет стремительный рост цен, растущие расходы на содержание семьи, военные недовольны. Вот что происходит с армией.
А есть какое-то молодое поколение тех же военных, которые могли бы начать ставить под сомнение нынешний режим?
Это довольно трудно. Тан Шве весьма авторитарный правитель. Он самолично принимает решения в стране. И да, есть информация и слухи о том, что молодое поколение в армии недовольно тем, как он ведет дела.
Как получилось, что выборы 90-го года, в результате которых вы, кстати, были избраны в парламент страны, проводились в обстановке такой свободы?
В 90-м году это было результатом народного восстания 88-го года. Многие хотели, чтобы в стране была установлена демократическая многопартийная система. Люди были готовы голосовать, они приходили на избирательные участки отдать голос за кандидата, который им нравится, за партию, которой они отдают предпочтение. Они видели, что их выборы решают демократическое будущее страны. Эти выборы 2010 года проводились в соответствии с Конституцией 2008 года. Но это даже не Конституция, это бумага, цель которой — сохранить господство военных, дать им сверхпривилегии, поставить их над законом. Эта Конституция даже не содержит упоминания о правах человека, о людях как таковых. Так что на этот раз никто даже не хотел приходить на избирательные участки. Они знали, что это будет показуха, что никакого честного избирательного процессом не предусмотрено. В 90-м году у людей была надежда, а сейчас разочарование и безысходность.
Прерву беседу с членом бирманского правительства в изгнании Бо Хлатинтом. Бирма – исключительно богатая страна. Есть нефть и газ, перспектива разработки которых крайне привлекает Китай. Но товар, который позволяет режиму и выжить экономически, и сохранить страну от распада – это древесина. Вот что сказал мне САУ, директор исследований в Бирманском фонде в Вашингтоне.
В соответствии с официальной статистикой, легальная торговля древесиной в 2002 году составляла 11% официального экспорта из страны. Это 280 миллионов долларов из почти 2 миллиардов. Так что древесина – это значительная часть внешней торговли, от которой режим, конечно, находится в зависимости. В прошлом, в начале 90-х годов, когда Бирма оказалась отрезанной от программ развития и помощи международного сообщества и Запада, именно торговля древесиной позволила режиму выжить. Было время, когда тайландские лесодобывающие компании получили концессии на разработку бирманского леса, и вот именно эти соглашения оказались решающими для правящего совета. Эта тенденция сохранилась, хоть и в меньшей мере. Но все равно лес – это серьезный источник дохода для военного режима.
Когда говорят «военный режим», означает ли это, что военное руководство, военная разведка или сама армия, которая составляет немалую долю населения страны, непосредственно вовлечены в этот бизнес? Можно ли отделить гражданскую отрасль от военной?
Нет. В Бирме гражданские и военные власти в значительной мере слиты воедино или переплетаются. На самом деле, военное проникновение в гражданские органы власти в Бирме – одно из наиболее глубоких в этом регионе, если не в мире. Если посмотреть на так называемый гражданский кабинет министров, то вы увидите, что 95% министерских постов заняты либо действующими офицерами, либо офицерами в отставке. Под их руководством функционируют департаменты или министерства, в которых тоже около 90% постов заняты военными. Так что в Бирме вся структура управления страной принадлежит военным. Если вы посмотрите на коммерческую деятельность государства, то, конечно, и там всем правят военные. В 1992 году военные учредили структуру, холдинг, который называется «Союз экономики Мьянмы». Это общество с ограниченной ответственностью. Холдинг финансируется из бюджета Министерства обороны. Этот коммерческий конгломерат за последние десятилетия сильно разросся и теперь контролирует практически все торговые отношения с внешним миром. Эта компания широко участвует в торговле древесиной. И не только. Например, еще одна важная внешнеторговая отрасль – драгоценные камни – тоже полностью под ее контролем. И все договоры с иностранными компаниями на разработке месторождений, все соглашения об иностранных инвестициях в эту отрасль проходят через холдинг «Союз экономики Мьянмы». Именно из-за того, что военные контролируют все внешние связи и основные природные ресурсы, они смогли подчинить себе всю политическую и экономическую жизнь Бирмы.
Сао У, директор исследований в Бирманском фонде в Вашингтоне. Пигу Юмас – это невысокая горная гряда в центре Бирмы, которая возвышается к северу от столицы страны – Рангуна. Территория находится под контролем центральной власти с 70-х годов и часто представляется правящим государственным советом мира и развития как модель ведения лесного хозяйства. У правительства есть несколько показательных лесных наделов. Лондонская организация «Всемирный свидетель» исследовала развитие лесодобычи вне этих показательных лесничих.
Незаконная вырубка леса производится в районе Пигу-Йомас систематически. Ее осуществляют как местные жители, у которых практически нет выхода и других способов пропитания, так и хорошо организованные группы, тесно связанные с военными. Военные грузовики вывозят лес из региона. Стоимость вывоза древесины на военном грузовике – $28 за тонну. Это очень дорого по местным меркам, но из-за того, что военные грузовики редко останавливают на пунктах проверки, клиенты готовы платить и такие деньги. Другие государственные учреждения способствуют нелегальной торговле. Департамент леса, например, устанавливает пошлину в $5.5 за грузовик на каждом блокпосту, а военная полиция взимает $4 за каждый грузовик, проходящий через ее контрольно-пропускные пункты. Грузовики, везущие нелегальную древесину от компании Тон Пуин Сен в Рангун, сопровождаются персоналом военной разведки. Эта компания представляет собой совместное предприятие нескольких китайских бизнесменов и Ассоциации союзной солидарности и развития. В Совете директоров ассоциации 7 действующих министров.
В Бирме создана определенная схема. Правительство, военные, национальные предприниматели, так в стране называют, местных олигархов и группы перемирия. Каковы отношения между ними? Кто во главе? Мы беседуем с одним из авторов исследования группы «Всемирный свидетель» Саймоном Филлипсом.
Правительство в последнее время заметно укрепляет власть. Когда пришло к власти нынешнее руководство, Государственный совет восстановления законности и порядка. С этого времени власти начали заключать соглашения о прекращении огня с повстанцами в приграничных районах. Заключая соглашения, совет получал больше контроля над природными ресурсами. А получая больше контроля над ресурсами, он приобретал и больше возможностей, как на укрепление центральной власти в Рангуне и расширение лесодобывающей промышленности в центральных районах страны, так и на легальную или нелегальную продажу древесины в соседние государства. Национальные предприниматели – это олигархи, созданные режимом. Это предприниматели, которым власть доверяет. Режим подписал с ними весьма сомнительные контракты на разработку лесных массивов, на рыболовство, на строительство, на сельскохозяйственные работы. Компании этих бизнесменов могут существовать только до тех пор, пока существует нынешний режим. Но режим в них заинтересован. Они приносят деньги, как официально в бюджет, так и в виде взяток. Иногда они поддерживают режим даже военными средствами, дают в пользование вертолеты или покупают для властей современное оружие. В большинстве же случаев они просто предоставляют работу сыновьям и дочерям военных у власти, генералов, партийных лидеров.
Как я понимаю, военные довольно серьезно проникли в лесодобывающий бизнес. Насколько силен их контроль над добычей древесины?
Военные связаны с лесодобывающей промышленностью на всех уровнях этого бизнеса. Этот контроль проходит вертикально, от самых высших должностных чинов и генералов в правящем совете до солдат на местах. Верхушка участвует в процессе тем, что заключает договоры с национальными предпринимателями в обмен на оружие или просто политическую поддержку, или в обмен на рабочие места для детей руководителей, как я уже говорил. Если спуститься ниже по этой вертикали, то мы попадаем на уровень районных командиров. Сейчас в Бирме всего 12 районных командующих. Каждый контролирует свою территорию настолько, что иногда правительство в Рангуне даже не может подступиться к региону, у режима не хватает власти. Именно районные командиры заключают соглашения с местными частными предприятиями, с группами, заключившими перемирие, а иногда и с вооруженными повстанцами. Вот это их доля в лесной промышленности и торговле. Ниже по вертикали возникают другие военные структуры, военная разведка, например. Разведка участвует в торговле древесиной тем, что дает разрешение на торговлю, или не замечает явных нарушений закона и норм лесодобычи. Когда мы готовили этот доклад, нам удалось получить свидетельские доказательства того, что военные даже предоставляют транспорт для нелегальной перевозки леса за границу. Поскольку транспорт военный, он может легко пересекать блокпосты и контрольно-пропускные пункты, не подвергаясь проверке. Еще ниже уровнем – военные подразделения на местах, которые контролируют дороги и границу Бирмы. Они последние, кто может остановить нелегальную торговлю лесом в стране, но не делают этого. Так что с самого верха и до самого низа военные участвуют в этой торговле.
Саймон Филлипс – один из составителей доклада группы «Всемирный свидетель» о нелегальной торговле древесиной правительством Мьянмы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. И мы беседуем сегодня о природе власти в Бирме, которую военный режим решил называть Мьянмой. Вопрос директору исследований Бирманского фонда в Вашингтоне Сао У. Какая часть страны находится вне контроля центральной власти?
Информация о том, кто контролирует группы, заключавшие перемирие, и пограничные районы, весьма спорная. С одной стороны, режим утверждает, что в стране установлен мир, что у них прочные соглашения с группами на границе, что туда даже идут финансовые инвестиции. Это одного рода пропаганда. С другой стороны, следует заявление того же правительства, что центральная власть не контролирует приграничные районы и, соответственно, не может нести ответственность за то, что там происходит. Они хотят снять с себя ответственность за экологическое разрушение, которое продолжается в приграничных районах, за наркоторговлю в провинции Шан, например. Проблема транспортировки наркотиков через эту провинцию начала беспокоить соседние страны – Китай и Таиланд. Получается несколько шизофреническая картина того, что же все-таки контролирует правительство, а чего оно не контролирует.
А в действительности что?
Действительность состоит в том, что конфликт в Бирме трансформировался. Вооруженных столкновений в абсолютном большинстве приграничных районов больше нет. Но это не значит, что в эти регионы пришел мир. Как нельзя сказать и того, что соглашения о перемирии принесли облегчение местному населению. Прекращение вооруженных столкновений ничего не дало людям, которые живут в этих районах, не принесло развития этих территорий. Война переродилась. Это уже не столкновение двух вооруженных сторон, а столкновение между теми, у кого есть оружие, и теми, у кого его нет.
А как живут люди в этих приграничных районах? Вернее, как они там выживают? Что там за экономика?
В Бирме
В Бирме есть все виды экономики. С одной стороны, есть официальная государственная экономика, но она в значительной мере опирается на эксплуатацию природных ресурсов. Как я уже говорил, в 2002 году экспорт древесины составил 11% доходов, а природный газ – 50%, половину внешней торговли страны и половину доходов. Так что экспорт природных ресурсов составляет 3/4 доходов страны. И эта тенденция продолжится, потому что производство находится в упадке, а страна в целом серьезно страдает от экономических санкций, наложенных Соединенными Штатами. В приграничных же районах процветает нелегальная подпольная экономика, которая, впрочем, тоже тесно связана с официальной государственной политикой – вывоз природных ресурсов вместе с торговлей наркотиками. А на самом деле есть экономическая стратегия местных жителей, их стремление выжить. Они вынуждены приспосабливаться к этим официальным и неофициальным экономическим течением.
Сао У – директор исследований Бирманского фонда в Вашингтоне. В октябре 2009 года организация «Всемирный свидетель» выпустила заявление: нелегальный вывоз бирманской древесины в Китай резко сократился. Тем не менее, 270 тысяч кубических метров бревен и 170 тысяч кубических метров очищенной древесины прошли через таможню в китайском городе Кунминь в 2008 году, и более 90% этих деревьев было срублено нелегально. Недолгий поиск в российском интернете до сих пор дает сразу несколько предложений купить тиковые изделия из бирманских лесов. Например, террасную доску, не говоря уже о весьма модной садовой мебели. К несчастью для бирманских лесов, входит в моду тиковый пол в ванной. Вернусь к разговору с членом бирманского правительства в изгнании Бох Латинтом. Какую идеологию проповедует этот режим?
Никакой идеологии нет, но их доктрина состоит в том, что они в первых рядах борьбы за людей, что они защищают их от внутренних и внешних вызовов и угроз. Они выступают как спасители страны, они жертвуют своей жизнью, свою энергию, свое время во благо безопасности страны и защиты граждан и нации от распада. А поэтому они заслуживают иметь все привилегии и лидирующую роль в политике. Вот в этом состоит их доктрина. Они не левые, не правые, они не коммунисты, не социалисты. Они просто военная хунта.
Бох Латинт, член бирманского правительства в изгнании. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Обстановка на Северном Кавказе за последнее время не изменилась к лучшему. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на совещании по безопасности в Ессентуках, оценил ситуацию в регионе как весьма сложную. Госдума России на заседании в пятницу одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013 года. Предполагается, что в следующем году общий объем российской экономики составит примерно 1 триллион 625 миллиардов долларов. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев объявил, что задержаны все исполнители, организаторы и заказчики убийства 12 человек в станице Кущевская. По словам главы региона, подозреваемые дают признательные показания. В Пермском крае разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Два пилота, находившиеся на борту, катапультировались и остались живы. Полеты в России этих истребителей временно прекращены. В Лиссабоне, где сегодня начал работу саммит НАТО, президент США Барак Обама заявил, что у союзников есть серьезная возможность скоординировать действия, связанные с положением в Афганистане. США впервые за 9 лет войны в Афганистане направляют в эту страну тяжелые танки. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», рота танков «Ми Абрамс» будет дислоцирована на юге Афганистана в провинции Гельмент, где американская морская пехота проводит операцию против талибов. Во Владимирской области следователи, проводившие проверку в Свято-Боголюбском женском монастыре, отказались возбуждать уголовное дело по заявлениям двух бывших воспитанниц.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Протесты против ввоза в Россию отработанного ядерного топлива и отношения Литвы и Польши. Залечивать приходится президентам. В Германии и России продолжаются протесты экологов против ввоза на челябинское предприятие «Маяк» отработанного ядерного топлива. Это топливо в свое время поставлялось в Германию из Советского Союза, и Россия взяла на себя обязательство вывести все отработанные урановые отходы из бывших советских сателлитов. В Германии эти протесты совпали по времени с ввозом французских ядерных отходов в хранилище близ города Горлебен в Нижней Саксонии. Рассказывает Любовь Чижова.
В Германии прошла серия протестов против ввоза в страну отработанного ядерного топлива из Франции, а также против отправки отходов собственной немецкой ядерной энергетики в Россию на НПО «Маяк» в Челябинской области. Несмотря на многолюдные выступления и даже попытку заблокировать поезд с отходами, отработанное французское ядерное топливо все же попало в город Горлебен на севере Германии. О том, как проходили акции протеста, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Перевозка отработанного ядерного топлива в Горлебен всякий раз сопровождается массовыми акциями протеста противников, которые перекрывают железнодорожное полотно своими телами, валят на него деревья и тому подобное. Последним бастионом противостояния является сама территория бывших соляных шахт в Горлебене, превращенных в место, согласно официальному названию, временного захоронения атомных отходов. Всякий раз протестующие изобретают что-нибудь новое, преподнося сюрпризы железнодорожникам и полиции. В этом году, например, путь поезду был в одном месте перегорожен, выведенный на пути, видимо, сочувствующим активистам пастухом, отарой овец, а в другом – огромной фурой. Среди тех, кто участвует в акции протеста, есть в этом году не только экологи, но также и представители партии «Зеленых» и партии «Социал-демократов». Именно обе эти партии, будучи в свое время у власти, приняли решение о выходе Германии из атомной энергетики. Это решение было недавно пересмотрено нынешним правительством христианских демократов и либералов, возглавляемым канцлером Ангелой Меркель. Это новое решение, продляющее еще на много лет сроки работы атомных станций, придает проходящей сейчас волне протестов особую остроту, так как само решение на многие годы увеличивает и количество атомных отходов, которые придется хранить на территории Германии. Огромный объем работы вынуждена проделывать в такие дни и полиция, принимающая решения политиков на свои плечи в буквальном смысле слова, так как полицейским приходится отдельно уносить каждого протестующего с пути исследования поезда. Слава богу, обошлось без столкновений, говорит одна из демонстранток. Полиция вела себя мирно и молча делала свою работу, а мы просидели на путях 19 часов. Что дает силы демонстрантам, что мотивирует их, говорит уже немолодой участник протеста. То, что делает сейчас правительство, это проявление безответственности. Я 30 лет не ходил на демонстрации, но сейчас решил снова выразить свой протест, несмотря на холод, ведь на улице минус 6 градусов. Говорит представитель организации Greenpeace Хайнц Сметаль, который проводил замеры радиоактивности после прибытия поезда. Находиться здесь, безусловно, небезопасно. Вероятность получить вред здоровью здесь, несомненно, выше. Показания приборов говорят об относительно небольшом повышении уровня радиации, которое, однако, нельзя оставлять без внимания. По официальным сообщениям, уровень радиации остается в норме.
Рассказывал мой коллега Юрий Векслер. Что же касается вывоза германского отработанного топлива в Россию, то к протестующим присоединился даже мэр Гамбурга, где находится самый большой порт в Германии. Мэр заявил, что не допустит, чтобы в порту оказались 18 контейнеров, предназначенных для отправки в Россию. Активисты антиядерного движения обвиняют канцлера Ангелу Меркель в том, что она за счет России пытается решить довольно щекотливую для правительства проблему, где хранить отходы атомной энергетики и исследований. Тем не менее, по данным экологов, отработанное ядерное топливо из Германии может быть отправлено в Россию еще до Нового года. О том, почему против выступает немецкая общественность, рассказывает сопредседатель Международной экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк, который сейчас находится в Германии.
Идея послать ядерные отходы на комбинат «Маяк» встретила очень сильное неприятие в немецком обществе. То есть не только экологические организации, но и многие политики, и даже политики из правящей партии христианских демократов, то есть из той же партии, в которой состоит Ангела Меркель, канцлер, кто принимал решение об отправке отходов. Так вот, очень многие в Германии говорят о том, что в Россию нельзя отправлять отходы, прежде всего по экологическим, моральным соображениям, но также звучат и другие соображения, связанные с тем, что если Германия отказалась от атомной энергии или отказывается от атомной энергии и собирается остановить все атомные станции в какой-то момент, то она не должна в другие страны посылать ядерные отходы или заниматься каким-то еще подобным ядерным бизнесом.
Германия все-таки участвует в этом процессе. Как вы считаете, почему? Какие тут мотивы есть, политические или экономические?
Тут все очень просто, на самом деле, потому что есть вот эти ядерные отходы, которые остались от реактора, построенного советскими специалистами на территории ГДР в Восточной Германии. И довольно дорого для местных властей из Восточной Германии стоит хранить теперь эти ядерные отходы, потому что они хранятся в Западной Германии, не в хранилище Ахаус в Северном Рейне, в Вестфалии. И восточным властям приходится, то есть это власти Саксонии, которые находятся в Дрездене, им приходится платить довольно большое количество денег за вот хранение вот этих ядерных отходов. Они не нашли ничего лучше, кроме как вот придумать, отправить это все обратно в Россию на основании того, что когда-то это ядерное топливо было доставлено в Восточную Германию из России. Однако я бы не сказал, что в немецком обществе кто-то бы эту идею разделяет и вот так вот понял и действительно с ней бы согласился. Действительно колоссальное противостояние отправки отходов на маяк, и я думаю, что вполне можно рассчитывать на то, что отходы отсюда так и не отправятся.
Есть какая-то предварительная информация, когда это топливо ядерное планируют отправить в Челябинскую область на маяк, и о каком объеме топлива идет речь?
Это 951 топливный стержень, и в общей сложности будет 18 контейнеров, и перевезены они будут в три этапа. По техническим причинам больше, чем 6 контейнеров за раз невозможно перевезти, и по условиям лицензии, которая была выдана компетентными властями немецкими, транспортировка должна начаться в этом году до 31 декабря и закончиться не позднее 16 апреля 2011 года. Из хранилища Ахаус в Германии должно быть перевезено в один из немецких портов, далее морем до Мурманска и из Мурманска по железной дороге на Челябинский маяк. Ну, одна из проблем как раз сейчас для немецких властей, для правительства Меркель, состоит в том, что практически любой порт в Германии сегодня отказывается быть перевалочным пунктом для ядерных отходов, потому что все опасаются масштабных протестов, противостояния и считают, что любому порту, в котором произойдут масштабные протесты, это обойдется в очень круглую сумму потерянной прибыли. И порты в Гамбурге, в Бремене очень ясно и четко заявили, что они не хотели бы у себя это видеть. И, собственно говоря, по нашей информации, ядерные отходы уже должны были отправить. То есть, по крайней мере, первую транспортировку уже должны должны были отправить в Россию. И немецкие власти рассчитывали сделать это через порт в Гамбурге. Однако власти Гамбурга заявили, что они ни в коем случае не допустят появления ядерных отходов. И это в большой степени вот затормозило весь процесс.
Говорил сопредседатель Международной экологической группы «Экозащита» Владимир Сливяк. О последствиях отправки отработавшего ядерного топлива из Германии в Россию рассуждает руководитель энергетической программы «Гринпис» в России Владимир Чупров.
Поступившая, ну, примерно 1 тонна отработавшего ядерного топлива будет переработана на Южном Урале, в результате чего в окружающую среду будут выброшены 1000 кубометров новых радиоактивных жидких отходов. Только жидких. А плюс еще это выбросы в атмосферу, плюс твердые радиоактивные отходы. Все это останется в России. Но есть еще один аспект, который немаловажный, который здесь, наверное, играет принципиальную роль. Оно заключается в том, что таким образом, вот такими серыми схемами, какими-то отдельными договорами, Россия де-факто, фактически превращается в международную ядерную свалку. То есть через какие-то исключения, через... То есть закон говорит, что ввоз радиоактивных отходов запрещен. Да. Все это понимают. Но на самом деле существует масса таких обходных путей, которые с виду кажутся нормальными, и там ничего такого подвоха нет. На самом деле на выходе вот те 1000 кубометров отходов, которые реально будут сыпаться на голову, выливаться в реки на Южном Урале, в итоге все ведет именно к этому. Причем это только одна из частей вот этой, к сожалению, грязной истории, потому что помимо Германии в этом списке есть, ну, с добрых десяток других государств, которые направляют и топливо из советских реакторов в Россию. На стадии принятия решения, принятия закона в Соединенных Штатах о том, что облученное ядерное топливо с Швейцарии, Южной Кореи, Тайваня, Японии может также попасть в Российскую Федерацию на якобы переработку. То есть то, чего уже десятилетия и больше добивается ядерная энергетика, ядерная промышленность Соединенных Штатов.
Как жители Челябинской области, вот куда сейчас планируют доставить отработавшее ядерное топливо из Германии, относятся к такому соседству? Я имею в виду соседство с «Маяком», с предприятием «Маяк». И, собственно говоря, чем опасно это соседство?
Работа «Маяка», естественно, влияет на радиационную обстановку в Челябинской области, и не только. То есть это и Свердловская область, и даже Тюменская область, и Казахстан. Например, какой пока не раскрытый до конца вопрос, плутониевые выбросы и влияние плутония на жителей, прилегающих к «Маяку» территорий. А это в радиусе может быть сотни километров, по некоторым независимым исследованиям, что этот плутоний, а это одно из самых опасных веществ в мире, оно надолго остается в почве, его период полураспада 24 тысячи лет. Вот этот весь плутоний, он, ну, фактически зашкаливает по сравнению с нормальными контрольными чистыми территориями. Вот все это находится в Челябинской области. Естественно, люди это воспринимают в основном негативно. Если не ошибаюсь, года два назад было социологическое исследование. Ну и оно, как в целом по России, показало, что там 70-80% не хотят вот такого ядерного соседства.
Ну, Владимир, вот сейчас жители Германии протестуют против отправки отработавшего ядерного топлива из Германии в Россию. Вдруг случится так, что немецкое правительство к ним прислушается, и это топливо в Челябинскую область на «Маяк» не отправят. Что тогда будет происходить с этим ядерным топливом?
Технологически такое отработавшее ядерное топливо, во-первых, его нужно хранить, причем хранить в безопасном состоянии. В Германии это может быть обеспечено гораздо лучше, чем в России, на наш взгляд. Это отработавшее ядерное топливо нужно то, что называется, разубожить. То есть тот уровень обогащения этого урана, он оружейного качества, то есть топливо, из которого можно теоретически сделать ядерные боеголовки. Вот его нужно размешивать с менее обогащенным ураном и получать более безопасное с точки зрения ядерного нераспространения, получения ядерного оружия, вещество. Эти отходы в дальнейшем просто, опять же, хранить до тех пор, пока не будет найдены пути безопасной утилизации вот этого опасного вещества. В Германии сейчас аналогичного вещества, аналогичных ядерных материалов, которые нужно куда-то деть, там, утилизировать, это отходы фактически, уже сейчас 1000 тонн, ну, может быть, свыше 10 тысяч тонн. И вот для этой тонны, я уверен, просто для Германии это просто не принципиально. Это может все приплюсоваться к тем отходам, которые образовались на территории ФРГ.
Это было мнение руководителя энергетической программы Greenpeace в России Владимира Чупрова. Российские экологи обратились с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву и канцлеру Германии Ангеле Меркель с требованием наложить запрет на перемещение облученного ядерного топлива из Германии в Россию.
О протестах против ввоза в Россию отработанного ядерного топлива из Германии рассказывала Любовь Чижова. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В последнее время заметно осложнились взаимоотношения Литвы и Польши. Страны-соседки, имеющие в общем активе как опыт сближения и жизни в едином государстве, так и периоды конфронтации, вплоть до войн, из-за смены политических элит и приоритетов опять рассорились. Причем настолько, что начать примирение пришлось на самом высоком президентском уровне, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
На прошлой неделе президент Польши Бранислав Комаровский пригласил в Варшаву и президента соседней Литвы Далю Грибаускайте, но не столько для участия в торжествах праздника независимости страны, сколько для того, чтобы, цитата, «срочно обсудить уровень сложившихся отношений, чтобы эти отношения улучшить». Этому предшествовала череда строгих высказываний в основном польских политиков высшего ранга, премьера Туска и главы МИДа Сикорского в адрес Литвы, премьер которой Кубилюс, в свою очередь, также не скупился на нелицеприятные ответные комментарии. Страсти разгорелись сразу по всем трем видимым на первый взгляд спорным моментам в современных отношениях двух стран. Это различие исторических оценок прошлого, финансовые сложности в работе литовского нефтеперерабатывающего комбината в Мажейкяй, которым сейчас владеют поляки, и проблемы, поднимаемые польским меньшинством в Литве. Последняя стала наиболее болезненной сферой. Это, во-первых, невозможность для местных поляков писать в документах свои имена и фамилии по-польски, использовать двойные литовско-польские названия улиц и населенных пунктов в местах компактного проживания поляков, возвращение земли и работа польских школ. Кстати, ситуация с табличками по-польски обострилась после того, как литовские власти стали наказывать штрафом тех, кто их по традиции использует. Вильнюс упреки отклоняет, подчеркивая, что в Литве полякам созданы лучшие условия, чем в любой другой стране. При этом влиятельный польский еженедельник «Политика» отмечает: «Беседы сложные, деликатные, а мы все еще занимаем позицию сильнейшего и более величественного. Быть может, надо немного величия отдать литовцам, обязывает наше нахождение в Евросоюзе». Издание напоминает о том, что литовцы не могут забыть, что в свое время у них был отнят Вильнюсский край, и также приводит упреки некоторых литовских политиков в адрес местных поляков. Они могут здесь учиться в своих польских школах, в своем польском университете, однако редко делают карьеру из-за того, что недостаточно владеют литовским языком, поэтому немалая часть молодежи уезжает из Литвы. О главной причине политического охлаждения между Вильнюсом и Варшавой я спросила у министра иностранных дел Литвы Аудрониса Ажубалиса.
Избегаем необузданной риторики. Литва делает все, чтобы наши отношения остались хорошими. Совместная работа в Европейском Союзе и в НАТО идет продуктивно и хорошо по сей день.
Согласитесь ли вы с тем, что мешает наладить современные отношения Литвы и Польши груз исторических обид?
В отношениях с польским соседом пока не будет ясного понимания, что же случилось. Столица Литвы в Вильнюсе в 20 веке, некоторые люди будут заблуждаться, пока не захочет действительно посмотреть исторической правде в глаза.
Аудронис Ажубалис. Президент Польши Бранислав Комаровский в интервью одному из польских новостных порталов напомнил о ситуации, в которой оказался его покойный предшественник, президент Качинский, не скрывавший своих симпатий к Литве, 8 апреля прилетел в Вильнюс, и в тот же день литовский парламент отклонил поправки к закону о национальных меньшинствах, обещанные уже давно, сказал польский руководитель. Он отметил, что, несмотря на разногласия, нужно сохранить то, что соединяет обе страны – сотрудничество в Европейском Союзе и НАТО, взаимную поддержку инициатив, однако он заявил, что Польша будет отстаивать свои национальные интересы в бизнесе и заботиться о правах своего этноса за рубежом. Политолог Игорь Исаев.
С 1994 года, когда был подписан польско-литовский трактат, где, собственно, одним из пунктов был соблюдение прав национальных меньшинств, этот конфликт не решен. Польская сторона требует много, литовская сторона не хочет пойти ни на какую уступку. Мне кажется, что риторика польских властей адресована не только в сторону Литвы, но также на собственного избирателя. Достаточно чувствительно польский избиратель воспринимает все все, что связано с польской диаспорой, особенно которая осталась на Востоке, скажем так. В Литве сейчас правящее большинство, для которых вопросы истории, вопросы национальной культуры достаточно болезненны. Для Литвы угроза полонизации длилась в течение всего 19 века до середины 20-го. Отголоски чувствуем и сегодня.
За прошедшие месяцы отношения Вильнюса и Варшавы настолько испортились, что глава парламентской Литовско-Польской ассамблеи Альгис Кашета отправил письмо своей коллеге в польский Сейм с предложением обсудить ситуацию за круглым столом.
Могли бы снять напряжение.
Политолог из Великобритании Лукас сказал так, что нужно поискать такой способ примирения, чтобы Литва приняла решение, соответствующее европейским нормам относительно национальных меньшинств, в такой форме, чтобы было, как он сказал, пощажено самолюбие Литвы. С другой стороны, чтобы не злорадствовала польская сторона.
Надо самим литовским политикам еще найти общий алгоритм, чтобы разрешить польские фамилии в оригинальном варианте на написаны. Но сегодня большинство членов Сейма думает по-другому. Если не договоримся, тогда откровенно должны сказать, что в ближайшие 2 года этот вопрос не будет обсуждаться. Я считаю, что вопрос вписания фамилии не мешает литовским интересам. Жалко, что большинство политиков в Сейме этого не имеют. Понимают, что мы имеем фобии, это надо перешагнуть.
Парламентарий Альгис Кашета. Как сами поляки Литвы расценивают решение, вернее, не решение их проблем, говорит член Европейского парламента от Литвы, глава партии «Избирательная акция поляков» Вольдемар Томашевский.
Между Польшей и Литвой сейчас отношения ухудшились, потому что сторона литовская не выполняет обязательств, которые она себя взяла. Договоры между Польшей и Литвой и конвенция, которую Литва ратифицировала о охране национальных меньшинств, она не работает. И готовятся такие местные законы, которые ухудшат ситуацию на образовании школ национальных меньшинств, польских и русских. И другой пример – использование языков национальных меньшинств. Есть такое право во всех странах Евросоюза, там, где компактно поживают национальные меньшинства, у нас, к сожалению, сегодня реально не могут пользоваться этим правом. Более того, власти начали вводить репрессивные методы. Накладываются штрафы за употребление своего родного языка. Мы вступили в Евросоюз, мы должны придерживаться правил. В большинстве стран как раз пользуются той же самой Польшей. В Чехии, я уже не говорю про Финляндию, где шведский язык практически второй государственный, или немецкий в Южной Дании, или немецкий в Северной Италии. Это нормальный стандарт. Двуязычие очень широко используется. Есть конвенция, есть двусторонние договоры. Хороший закон о национальных меньшинствах у нас в Литве в 91 году, где четко написано, что используется язык национального меньшинства. Если они не будут выполняться, это будет вредить нашей стране. Будем в мире иметь плохую очень репутацию.
Европарламентарий Вольдемар Томашевский. Кажется, что недостатка в комментариях в литовской и польской прессе по данной теме нет. Но политолог Владас Сирутавичус, напротив, считает, что как раз серьезного, конструктивного разговора не хватает.
Между соседями бывают разные периоды. Поменялись элиты или пришли новые политические силы. С одной стороны, во время президента Дамкуса, как будто отношения эти были хорошие, было много деклараций. А по сути, эти отношения стагнировали. В социальном, экономическом смысле, и тут в каждой стране есть претензии. А еще проблема меньшинств в Евросоюзе, в особенности между новыми странами, такие трения бывают, например, между Словакией и Венгрией. Важно их не эскалировать, важно, как ведет себя пресса. Взгляды разные, в особенности на проблему польского меньшинства, неоднозначно. Телевидение, радио, газеты должны быть очень деликатны. Этого не хватает и этой стороне, и этой.
Обозреватель журнала «Вяйдес» Аудрюс Бачулис считает, что за напряжение между Вильнюсом и Варшавой стоят глубокие геополитические причины изменения расклада сил в мире и Европе.
Это решение польской элиты сделать Польшу политическим игроком европейского масштаба. Я лично считаю, что невозвращение настоящих польских фамилий их владельцам, которые в свое время были забраны у них советской властью, является неверным не только внешнеполитическим, но также внутреннеполитическим решением. Литва, обещавшая, причем добровольно, подчеркиваю, не под давлением польских политиков, что будут возвращены настоящие имена полякам, живущим в Литве, этого так и не сделала. С другой стороны, желание нынешней Варшавы переориентировать весь свой курс на линию, которую чертят уже в течение 10 лет Германия и Франция, сотрудничество с Россией. После того, как Качинского не стало, исчезла преграда, которая мешала Туску и Сикорскому навести мост дружбы с Москвой, что было обязательным требованием со стороны Берлина и Парижа для того, чтобы Польша вошла в лигу главных игроков Евросоюза. Все понимают, что Великобритания никогда не откажется от своего особого партнерства с Соединенными Штатами, но Польша, которая отнюдь не является определяющим игроком для Соединенных Штатов в Европе, решила, что она может себе позволить такую роскошь. Туск и Сикорский решили, что они могут разорвать отношения с Вашингтоном, который после избрания президентом Барака Обамы тоже охладел к Восточной Европе, как и в Европе вообще, и переориентировать свои отношения на ось Париж-Берлин-Москва. Кстати, Варшава географически очень хорошо вписывается в эту линию. И, соответственно, отношения с Вильнюсом для нее становятся совершенно второстепенными. Литва, как и Латвия, как и Эстония, и даже та самая Беларусь, это просто соседи. Туску и Сикорскому разговоры с Ангелой Меркель или Владимиром Путиным становятся несравненно более важными, чем разговоры с Дарьей Глебовской.
В чем здесь противоречие для того, чтобы Литва с Польшей шли в направлении больших европейских друзей? Даля Грибаускайте очень европейский человек, европейский политик, и к тому же новоизбранный польский руководитель, но это уже из области лирики. Господин Комаровский имеет литовские корни.
В Варшаве, в ее нынешней политической игре, партнерство с Литвой не важно. Все отношения переводятся на решение второстепенных, но болезненных вопросов. Тех же вопросов правописания фамилий.
В чем вы видите возможность улучшения литовско-польских отношений?
Любое успокоение приветствуется польским обществом. Комаровский с Грибаускайте вместе выступили на главной Варшавской площади. Комаровский сказал, что литовцы – это братья. Грибаускайте сказала: «Да здравствуют поляки». После чего они имели продолжительный и очень хороший разговор, глазу на глаз, даже без переводчиков. Была достигнута договоренность, что есть нерешенные вопросы, в конце концов, и обязательства с обоих сторон. Но увеличение напряжения нужно прекратить. Комаровский пока еще не главный политик в Польше. Но Туск и Сикорский не могут игнорировать позицию главы государства. Кампанию взаимных претензий и обвинений поддержки со стороны Бельведера не получат. Конечно, той дружбы, которая была между Вильнюсом и Варшавой в течение последних 15 лет, скорее всего, уже и не будет. Но никакого разрыва отношений тоже не будет. Не потому, что Вильнюс и Варшава этого не хочет. Этого не хочет Евросоюз. Как самому Туску, так и особенно Сикорскому было сказано в Брюсселе: ребята, надо жить дружно внутри Евросоюза.
Политический обозреватель Аудрис Бачулис.
О непростых отношениях между Литвой и Польшей рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Наша улица была еврейская. И парни евреи, и девушки евреи, все евреи. Я очень хорошо разговариваю по-еврейски.
В «Поверх барьеров» создатели и герои документального фильма «В поисках идиша». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Суд принял решение о досрочно-условном освобождении блогера.
По данным следствия, Дзангиев готовил еще один террористический акт.
Мы сами ответственны за ситуацию, которая существует в Каспийском.
Церемония вручения кандидатских удостоверений прошла во Дворце Республики.
Согласно имеющимся документам, вот лишь часть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».